Злата Заборис. Время восхода. Команда Бастет. Читает Лидия Капитонова. Он не имел права на ошибки, на любимчиков и на смерть. Мариам Петросян. Дом, в котором. Данное произведение является художественным вымыслом. Любое сходство с реальными людьми, компаниями, событиями или местами случайно. Глава первая. Столкновение. Город на стремительной скорости проносился под нами. Усиливающаяся метель задувала за шиворот горсти белых хлопьев. Снег был всюду. Он летел в глаза, ноздри, обжигал кожу, мешал дышать. «Левее!» — кричала я. «Обходи!» Вот только ничего не менялось. Рука, лежащая на лодочном руле, даже и не думала сдвигаться в сторону. Она и вовсе застыла на месте, мелко подрагивая от холода, а заодно заставляя подрагивать и меня от ужаса. Ладья Сусинского и Вероники неслась наперерез нашей, готовая с треском расшибить бока обеих в щепки. У нас было 3 секунды, чтобы уйти из-под тарана. 3 секунды, чтобы увести свою лодку с бедственной траектории. 3, чтобы свернуть в сторону и остаться невредимыми. У нас было достаточно времени, чтобы среагировать на ситуацию и попытаться ее исправить. Но ее бледные пальцы словно онемели, не в силах пошевелиться, а драгоценное время спешно утекало. Я бросилась к рулю в надежде перехватить управление. Действовать, действовать, действовать. Не дать этому случиться, не позволить бедствию произойти. 3. «Отдай мне руль!» Ветер подхватил мой крик, унося его в снежную даль. А в ответ тишина. Словно я обращалась не к человеку, а к пустоте. Она просто бездействовала, отказываясь реагировать на знаки извне. Не делала ничего, спешно приближая нас к надвигающейся катастрофе. 2. «Руль!» Но слова мои снова остались без ответа. Оставалось только одно – отнять управление. Я бросилась на нее точно кошка и со всей прыти принялась сталкивать с рычага ее ледяные руки. Но та вдруг вцепилась в него так, будто у нее отнимали любимую игрушку детства. В тонких белых пальцах появилась небывалая сила. Титаническая, не поддающаяся сопротивлению и, к сожалению, работающая против меня. Тщетно. Вырвать руль не выходило. Тень вальдемаровской ладьи уже загородила собою свет. Одна. Последняя секунда была упущена, и столкновение произошло. Началось все неделю назад, когда меня и Безбородского решили приставить к новым фантошам, поступившим на службу восхода. Так Вальдемару досталась Вероника. Технически Бочкарева должна была пройти свое обучение и превратиться в полноценного члена команды «Хатхор» еще в октябре, как раз в тот период, когда возвращенная ею пектораль Сета установила между богами восхода и заката долгожданное перемирие. Должна была. Если бы не одно «но». На второй день с момента заключения мирного договора Вероника помахала ладошкой и сообщила о своем отлете в Таиланд. Отпуск, организованный ее родителями, продлился порядка месяца, и к моменту возвращения Бочкаревой срок перемирия уже успешно подошел к концу. Наши наставники вновь погрузились в заботы ночных сражений, и вопросов о подготовке к бою новых рекрутеров больше не поднималось. По крайней мере, до сих пор. Новые фантоши появились в восходе недавно, когда в силу вступило уже следующее перемирие, заключенное по обоюдному соглашению сторон в преддверии надвигающихся новогодних праздников. Ровно неделю назад нам с Сусинским представили право выбора между Вероникой Бочкаревой и новенькой девочкой из команды «Бастет». Вальдемар поступил как истинный джентльмен и забрал к себе Веронику. За это я была ему весьма благодарна. После событий, произошедших минувшей осенью, лишний раз сталкиваться с ней под сводами восхода мне не хотелось. Так Бочкарева отправилась под крыло Безбородского. Мне же досталась Вафелька. Вафелька, она же Фаина Репенина, пришла в ряды «Бастет» неделю назад. По неизвестной никому причине к своему имени она относилась крайне отрицательно и отказывалась на него отзываться. Поэтому ее команда провела мозговой штурм и избрала для Фаины прозвище. Оно не просто ей подходило, оно било прямо в цель. Выбивало яблочко и набирало максимальное количество очков в игре правдоподобных соответствий. Выглядела Фая совершенно по-обычному. Возможно, я бы даже назвала ее неприметной и заурядной. В ее внешности не было чего-либо выдающегося. Фигура как фигура, волосы как волосы, девица как девица. Ничто не имело акцента, и потому охарактеризовать ее по внешним признакам было действительно сложно. Я даже не смогла запомнить ее лицо, когда увидела свою подопечную впервые. Лишь полоску земляничной помады. И то, сотря она эту краску, и ее личность затерялась бы для меня среди человеческих масс. Фаины будто не существовало. Ты видел ее, пока она была рядом, но стоило ей отойти на шаг, как образ ее бесследно начинал таять в памяти. Репейнина была подобна призраку, прозрачному и не имеющему определенных очертаний. Однако во всем этом таилось одно огромное «но». Все это продолжалось лишь до тех пор, пока раскрашенные земляникой губы были сомкнуты. Стоило Фаине заговорить, как тотчас же происходила воистину фантастическая метаморфоза. Что бы она ни сказала, внимание окружающих немедленно прирастало к ней. Ее слушали, затаив дыхание, внимательно вбирали каждое слово, боясь пропустить хоть один звук. Ее речи были подобны манящим песням сирен, меду, льющемуся в уши. Нет, даже мед не был так вкусен, как звучание слов, умело собранных ею во фразы. Как она говорила, будто домашняя кондитерская взяла и переехала в человека, а после устроила раздачу нежнейших бельгийских вафель с плавленными маршмеллоу, шоколадом и земляничным сиропом. Ты слушал ее плавный рассказ и словно бы поедал сладчайшее угощение в своей жизни. Когда команда избрала Фае прозвище «Вафелька», никто не удивился. К этому времени многие в восходе успели оценить ее чарующие ораторские способности и угоститься ее ментальным вафельным десертом. Она могла заставить даже камень обратиться вслух, и этот талант казался мне воистину поразительным. Словом, получив в подопечные столь нашумевшую личность, я даже несколько растерялась. Первая встреча с Вафелькой в роли подшефной произошла в коридоре. В тот вечер она поднялась на третий этаж и застала меня выходящей из дверей компьютерного клуба. За окном уже смеркалось. Ветер носил белые снежинки по полотну сумеречного неба. Я, уставшая и зевающая, собиралась направиться домой, когда перед глазами вдруг возникла полоска земляничной помады. «Привет». Один только звук, и бестелесный призрак преобразился в восхитительного собеседника. «Это ведь тебя назначили моим куратором?» В этот миг в моей голове что-то надломилось. Как-то иначе я представляла себе момент вступления в свою новую роль. Более официально, более серьезно. Возможно, с толикой помпы и даже участием в этом наших наставников. А вышло все совсем не так. В церемонии вхождения в новые обязанности не оказалось ничего яркого. Только спонтанность, снег за окном, да мое утомление, помноженное на бурчание в желудке. Было в этом даже что-то обидное. Как будто меня выдали замуж под забором. Или мой выпускной прошел на лавочке у подъезда. Но так или иначе, я постаралась не показывать своего разочарования. «Меня?» — коротко дрогнул язык. К тому моменту мы уже знали друг друга по именам, и потому даже знакомство как такового не состоялось. Короткий вопрос, короткий ответ. И наступила неловкая тишина, разрываемая разве что тихими завываниями ветра. Как строить беседу дальше, я не представляла. Поэтому единственным, что могла выдавить, было: «По правде, я даже не знаю, что именно должна тебе рассказывать». Я растерянно пожала плечами. «Ну?» Фая, кажется, и сама смутилась из-за такой реакции. «А тебе что рассказывал твой куратор?» Я замялась еще больше. «Да в том-то и дело, что у меня не было куратора». Глаза скользнули в сторону, рассматривая гипнотический танец снежинок, и вернулись обратно к лицу подшефной. Во взгляде Репейниной промелькнуло изумление, и я поспешила объясниться. «Тоту срочно понадобился новый фантош, и меня приобщили к делу буквально за сутки. Никто не занимался моей подготовкой, меня сразу погрузили в рабочую среду, а дальше я разбиралась во всем сама». Воспоминания о былых днях отозвались болезненным уколом в сердце. Если подумать, мне и вправду никто не помогал разобраться с тонкостями моей службы. В меня просто вселились, а потом сразу же отправили на битву, без шефства коллег, предшествующих обучений и прочих прелюдий. То, какую трепетную заботу боги Восхода демонстрировали новому поколению марионеток, вызывало у меня сейчас откровенную зависть. Честно говоря, я плохо понимаю, почему меня выбрали для шефства над тобой. Руки в неуверенном жесте собрались в замок. Я ведь не изучала никаких инструкций. В кармане дважды пиликнул телефон, однако его сигнал я проигнорировала в пользу вежливости. Правда, моя подопечная, кажется, не заметила его тихих трелей. Мне казалось, сейчас Фафелька пожмет плечами, скажет лаконичное «понятно» и отправится в освояси, после чего пойдет к Тетяне Себастьяновне и потребует себе нового куратора. Фая вздохнула, задумчиво склонила голову на бок, побарабанила пальчиками по тыльной стороне ладони, а потом вдруг озвучила нечто совсем невероятное. «Может, именно поэтому тебя и выбрали?» В голосе Вафельки появилось вдохновенное воодушевление. «Потому что ты способна рассказать о собственном опыте, а не пересказать чужие слова». Я оторвалась от стекла, изумленно глядя на Репенину. В ее глазах горел ажиотаж. «Знаешь, мне кажется, от тебя я узнаю роли Фантоша гораздо больше, чем от кого-либо другого в Восходе», — продолжала она. «Думаю, мне сильно повезло получить в кураторы человека с такой необычной историей». Пальцы ее скользнули к виску, заправляя за ухо выбившуюся прядь волос. «Я надеюсь, ты не откажешься от шефства надо мной?» Земляничная полоса растянулась в приветливой улыбке, мягкой и доброй, подобно теплому лучику света, пробившемуся сквозь снежную тьму и холод. «Конечно, нет», — оттаяла я. Неделя пролетела, словно считанные часы. В лице Вафельки я обрела не просто подшефного, я обрела друга. Мы общались буквально взахлеб, проводя вместе все больше и больше времени. Обсуждаемые темы давно уже перестали ограничиваться одной лишь службой богам. Разговоры велись обо всем, что только могло затронуть наши умы. Мне казалось, будто я знаю Фаю целую вечность, будто знакомы мы с самого детства и выросли, идя по жизни бок о бок. Я не помнила ранее таких подруг, чтобы общение с ними складывалось столь же легко и непринужденно. Вафелька была словно мой близнец, потерянный в детстве и спустя долгие годы вернувшийся в семью. Каждый день я с упоением ждала момента, когда на горизонте покажется земляничная полоска помады, и человек-невидимка превратится в самого желанного собеседника. Сегодняшняя наша встреча произошла в ангаре. На половину четвертого был запланирован учебный вылет. Первый для Вафельки и Бочкаревой. Нам с Сусинским предстояло показать своим подопечным, как управлять ладьей. И по возможности поставить за руль их самих. Сумрак ангара встретил нас студеной сыростью и пробирающим до костей холодом. Близлежащий пруд отказывался покрываться на зиму коркой льда. По всей видимости, по дну его проходили тепловые коммуникации, подогревающие воду и не дающие ей заледенеть в декабрьскую стужу. Со стороны это выглядело красиво, точно не замерзающее озеро из параллельной реальности. Жаль только, что тепла от этих труб не хватало на обогрев подвалов Восхода. Спускаться туда зимой без верхней одежды было крайне зябко. Не в силах терпеть холод, я защелкнула на ушах обогревающие клипсы. «Прежде чем мы взойдем на палубу», — обратилась я к Вафельке, — «раскрой свои крылья». Я ожидала, что Фаина сейчас скинет с плеч школьный пиджак, закатая до локтей рукава водолазки и примется совершать руками призывающий пас. Но моя подопечная отчего-то медлила. «В чем дело?» – забеспокоилась я. Вафелька неуверенно пожевала губы. «У меня нет крыльев», – с досадой выпалила она. Запястья ее демонстративно оголились, открывая моему взору абсолютно белую кожу без малейшего намека на черные полосы татуировок. «Как?» – мое лицо изумленно вытянулось. «А как же ты тогда...» «Погоди, но почему их нет?» Ситуация становилась непонятной. «Тебе ведь должны были выдать их вместе с клипсами и скарабеем», — продолжала недоумевать я, — «сразу после проведения ритуала». Вафелька пристыженно уставилась в пол. «Я не проходила ритуал». Новость стала для меня шоком. «Но почему? Ведь Тетяна Себастьяновна планировала провести его еще на той неделе». Фаина поежилась. «Я не знаю». Возможно, мне привиделось, но на мгновение глаза Фаи наполнились сыростью. Тетяна отказалась погружать в меня свою проекцию буквально в последний момент. В голосе Вафельки промелькнула бескрайняя грусть. «По-моему, она передумала делать меня своим фантошем. И теперь просто выгонит из своей команды, не дожидаясь моего полноценного вступления». Слова Репениной прозвучали в совсем уж упадническом ключе. «Не говори глупостей», — отмахнулась я. «Никто тебя не выгонит. С чего бы? Пройдешь ритуал чуть позже. Мало ли, какая у нее была причина». Вафелька шмыгнула носом и промолчала. Я же погрузилась в раздумья. Технически вылет на ладье был на грани срыва. Подниматься в небо с пассажиром, не имеющим подстраховки в виде крыльев, я не имела права. Это было бы слишком рискованной затеей и могло выйти Вафельке боком. Нам предстояло набирать немалую высоту, и я откровенно сомневалась в том, что могу позволить своей подопечной взойти на борт без способности к самостоятельному планированию. И хотя речь шла даже не о выходе за пределы орбиты, в межпланетное пространство мы могли отправляться исключительно в компании богов. Назвать предстоящее мероприятие стопроцентно безопасным все равно было сложно. Учебные вылеты предписывалось проводить в непосредственной близости к Земле. Однако во избежание столкновения с архитектурными строениями и городскими птицами минимальная высота полета должна была составлять хотя бы 400 метров. Технически, без сопровождения, нам разрешалось свободно бороздить просторы пограничного слоя атмосферы. Верхней точкой, куда разрешалось долетать, принято было считать нижнюю границу тропосферы, высоту в 2 километра от Земли. Правда, в условиях обучения мало кто из нас поднимался даже на километр. В этом не было необходимости. Да и без того обстановка полета ощущалась довольно экстремальной. «Чего вы там возитесь?» – донесся до моих ушей равнодушный голос Сусинского. Вальдемар и его подопечные уже поднялись на борт и теперь взирали на нас сверху вниз. «Долго вас ждать еще?» «Мы не полетим!» – крикнула в ответ я и сама подивилась собственной решительности. Зато Вафельку мои слова повергли в буквальный шок.
«Как?»
– изумилась Фаина. Пришлось пускаться в нежеланное объяснение. «У тебя нет страховки на случай падения. Это будет небезопасно». Земляничная полоса на лице Вафельки сложилась в тонкую ниточку, практически невидимую и безмерно напряженную. «Но ведь Тетяна Себастьяновна сама велела мне осваивать вождение ладьи», – жалобно протянула Репенина. «А она ведь знала, что крыльев у меня нет». «Хочешь сказать, Бастет разрешила тебе подниматься на борт?» – удивилась я. Репенина кивнула. «Иначе зачем бы она послала меня сюда?» Голос ее дрогнул. Похоже, факт отмены нашего вылета крайне опечалил Вафельку. И хотя у моей подопечной было божественное позволение на участие в полете, совесть все равно не позволяла мне подняться с ней на ладью. «Может, нам все же поискать на сегодня другое занятие?» – осторожно поинтересовалась я. И, не дожидаясь ответа, принялась стремительно перебирать в голове варианты. Отменившемуся полету требовалась достойная альтернатива или хотя бы позитивная беседа, способная увлечь Вафельку и позволить ей не горевать об изменившихся планах. Очень кстати мне вспомнилось, как неделю назад Бастет выдала Фаине набор цепей и учебную модель скоробея для тренировок в установке крепежа. И факт этот показался мне крайне удачным для развития нового разговора. «А ты научилась завязывать крепление для скоробея?» Я попыталась резко перевести тему, дабы отвлечь внимание Репениной от мысли о сорвавшемся вылете. Мне казалось, сейчас Фая встряхнется и примется рассказывать о своих успехах в обмотке цепей. Однако вышло все совсем иначе. Вафелька сникла. «Блин!» — ее голос взволнованно дрогнул. «Я совсем забыла об этом. Прости, пожалуйста». Белые пальцы в невротической хватке сошлись на воротнике курточки. Будто пытались подтянуть ворот как можно выше к лицу, чтобы спрятаться за его материей, словно в домике. «Я подвела тебя, да?» Печальные глаза скользнули к полу. «Наверное, я совсем никчемная ученица». «Никого ты не подвела!» Метаморфозы подопечной невольно заставили меня смутиться. Она же продолжала с каждой секундой выглядеть все грустнее. И от того, как менялось ее лицо, мне становилось откровенно неловко. Я вдруг сама почувствовала себя виноватой за то, что опечалила подругу своим вопросом и вогнала ее в подобное состояние. Тем более в такой сложный для нее период, да еще и после отмененного вылета. Вафелька, милейшей души человек, стояла из-за меня расстроенная и, кажется, даже готова была разрыдаться. «Да чего ты?» – я попыталась приободрить ее. «Ничего страшного в этом нет. Научишься еще. Мы все осваивали дело фантошей постепенно». «Ничему я не научусь!» Вафелька в сердцах отвернулась. Руки она скрестила на груди, точно пыталась закрыться ими от всего мира. Словно Фая пыталась спрятаться в них, как в кокон, и отстраниться ото всех, уйдя в себя. «Ритуал мой отменили. В полет я идти не заслужила. Скоробея и того завязывать не умею». Нос ее предательски шмыгнул. «Наверное, мне не место в восходе». Голос Фаины дрожал, в любой момент готовый сорваться на плач. «Я просто недостойна быть здесь», — пролепетала она.